Христос воскрес, братья и сестры! 24 глава Евангелия от Луки, с 13 по 16 стихи. 24 глава Евангелия от Луки, с 13 по 16 стихи. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Аминь. Наверное, повторяюсь, но скажу, не знаю, как для вас, но в евангельских повествованиях наиболее дорогие моему сердцу повествования, связанные с явлением воскресшего Господа ученикам. Я не знаю, как вы, но я всегда с нетерпением предвкушаю наступление праздника Пасхи и последующие воскресные дни, когда поется пасхальный тропарь, когда мы вновь и вновь имеем благословенную возможность обратиться к этим строчкам Писания. Возможно, одна из причин, по которой мое сердце расположено к этим текстам, когда мы читаем эти строчки, то с готовностью можем узнать самих себя в этих учениках. И в данном случае вы хорошо знаете этот текст повествования о двух учениках, почти что безымянных. Мы знаем имя одного из них, но больше ничего не знаем об этих двух. Но переживания этих двух учеников сродни нашим переживаниям, когда мы идем по дороге жизни. И в прочитанном отрывке мы встречаем вот то, что называется ирония. Прием, который очень мастерски использует Лука. И в чем он заключается? В том, что читающий текст Евангелия уже знает, кто приблизился и кто идет вместе с этими двумя по дороге жизни, но они этого не знают, они этого не видят. И не правда ли у нас зарождается желание каким-то образом подать им знак? Вы знаете, когда мы отделены звукоизоляционной такой окном, да, когда мы пытаемся привлечь чье-то внимание или к опасности, или к чему-то, на что хотим обратить внимание, но человек, как правило, смотрит себе под ноги и не замечает, не может увидеть наших восторженных лиц и указывающих знаков на то, чтобы они все-таки обратили внимание и увидели, кто идет вместе с ними по дороге жизни. Вот я хочу вместе с вами сегодня говорить об опыте неузнавания и как мы в конечном счете, как эти двое обретают способность узнать, кто идет с ними по дороге жизни. Ну, прежде всего, вот, брат и сестра, что препятствует нам узнавать Иисуса Христа? Ну, есть такая старая молодежная песня, в которой такие слова: «Мне легко за тобой идти, когда все улыбается мне, но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране». Скорби, печали, переживания – это то, что закрывает наш взор, то, что лишает нас способности узнавать Иисуса. И те из вас, а, наверное, здесь нет человека, который бы не переживал утрату, возможно, преждевременную утрату, когда свалившееся горе лишает нас способности узнавать Иисуса. Знаете, привычный образ Иисуса любящего, заботящегося, спасающего, отвечающего на молитвы, но непривычен образ Иисуса, который, знаете, как вот он спит на голове на возглавии, когда волны бушующего моря вокруг. Непривычен образ Иисуса, который в ответ на просьбу этой женщины, сиренефикиянки, отвечает не слишком любезно. Непривычен образ Иисуса, изгоняющего торговцев из храма. И вот непривычно то для учеников, что тот, который составлял единственный смысл и цель бытия, его больше нет. Его больше нет. И характерный пример, наверное, когда Иоанн об этом повествует, когда Мария Магдалина стояла и плакала. Стояла и плакала. И вот, опять-таки, слезы, горе, безутешное горе утраты, согласимся, лишает нас способности узнавать Его. Ну, а вторая причина, по которой мы не узнаем Его, это та, что когда нас посещает горе, возникает потребность выговориться. И интересно, как здесь дважды евангелист Лука говорит нам, вот когда они шли, они разговаривали между собою. И второй раз, 15 стих, и когда они разговаривали и рассуждали между собою. Я хочу воспользоваться вот этим описанием для того, чтобы сказать, что в прямом и переносном смысле мы не узнаем Иисуса, потому что между нами нет Ему места. Мы настолько поглощены охватившим горем и настолько движимы желанием выговориться, что, ну, как, знаете, извините, ему некогда вставить слово, потому что мы слишком много говорим. Я так себя иногда ловлю на мысли, знаете, вот Иисус говорил в молитве: «Не будьте многословны». Вот не бывает ли так, что молитва превращается в монолог моих слов, обращенных к Господу, так, что у нас нет времени и возможности услышать то, что Он говорит в ответ? Я ловлю себя на мысли, что вот этот образ двух учеников, беседующих между собой, напоминает мне отношения между мужьями и женами в семьях, когда в порыве разочарования, обид, накопившихся, мы хотим выговориться. Мы разговариваем друг с другом, мы разговариваем между собою, так что, знаете, нам иногда не приходит в голову сказать то же самое Иисусу Христу. То же самое справедливо, когда, знаете, возникают непонимания, недопонимания, возникают разногласия в церквах между братьями и сестрами. То же самое эффект, то же самое явление, когда мы, разговаривая между собой, даже не можем помыслить о том, что кто-то еще является свидетелем наших разговоров, иногда на повышенных тонах. Разговаривая и выговариваясь, да, иногда мы говорим, знаете, те же самые слова, которые Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь! Господи, где ты?» Вот нам очень трудно в этот самый момент поверить, что некто, уже приблизившись, идет рядом с нами по дороге жизни. Ну и третья причина, по которой мы не узнаем Его, это, знаете, братья и сестры, эти двое на вопрос этого путешественника, странника, который приблизился к ним, на вопрос, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, от чего вы печальны? В ответ на этот вопрос эти братья, ученики предлагают такое пространное объяснение. И вот третья причина, на которую я хочу обратить внимание, когда что-то происходит в нашей жизни, мы склонны даже в этой ситуации объяснять другим, как в Писании Иисус говорит, одному из братьев сих меньших, не склонны слушать других, которые идут рядом с нами по дороге жизни. Даже в момент отчаяния, даже в момент утраты мы больше склонны поучать других, объяснять другим, нежели слушать и воспринимать слова тех, которые идут с нами по дороге жизни. И вот здесь второй элемент иронии, который Лука использует, когда Иисус соглашается, образно говорю, братья и сестры, сыграть ту роль, которую ему отводят эти двое учеников, а именно роль пилигрима, странника, который только что накануне пришел в Иерусалим. И вот в ответ на первоначальный вопрос Иисуса, от чего вы печальны, один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в эти дни?» И вот вам элемент иронии, когда Иисус вместо того, чтобы сказать, ну, все-таки обратите внимание, кто с вами, он говорит, о чем? Да? Другими словами, вы знаете, я бы очень желал узнать, что произошло в эти дни в Иерусалиме. Тем самым дает им повод, еще раз хочу повторить эту мысль, выговориться, рассказать. И вот ловлю себя на мысли, что так часто бывает и с нами. Мы пытаемся рассказать Иисусу то, что Он знает лучше нас. Мы пытаемся рассказать Ему, как эти двое, что было, что произошло в эти дни в Иерусалиме. То же самое с нами происходит. Братья и сестры, я как-то, может быть, говорил, повторюсь, обычно кафедра в поместных церквах на 2-3 ступенечки выше зала, выше сидящих в зале. И вот, знаете, это привилегия, но и искушение всех проповедующих понимать так, что поднимаясь на эти 2-3 ступенечки, ну, здесь больше ступеней, я не знаю, может быть, 10, сколько здесь, мы привыкаем вещать сверху вниз. Мы привыкаем представлять себя как учителей невежд, а сами как обладающие полнотой знания. Вот когда я читаю этот текст, то опять-таки думаю про себя, неужели так бывает и со мной? Вот когда идет странник рядышком, в нас автоматически срабатывает желание рассказывать, объяснять, поучать одного из меньших сих, одного из тех, который по нашему представлению, ну вот, он ничего не знает, не понимает о том, что произошло, и мы используем эту возможность, чтобы стать наставником таких людей. И напоминаю самому себе и каждому, кто призван проповедовать слово, Апостол Павел в послании римлянам пишет, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Как же ты, проповедуя другим, не ревнуешь о том, чтобы самому не остаться недостойным? И вот опять-таки, братья и сестры, как бы ни высоко поднимали нас обстоятельства служения, какие бы звания и дипломы не возвышали нас, но мы никогда не должны утратить способности слышать идущего рядом, даже если мы воспринимаем его как странника. Даже если это, знаете, брат или сестра из рядов. Вот не будем терять благословения идущих рядом с нами, потому что через кого-то из меньших сих Господь что-то хочет сказать и мне, моему сердцу. Эта тема неузнавания, она представлена в Писании неоднократно. И вот мы тоже, наверное, задаемся вопросом, почему те, которые ожидали пришествия Христа, описанные в 25 глава Евангелия от Матфея, почему они, ожидая пришествия Христа, не узнали времени посещения? Вот мы все время ожидаем Христа и готовы его встречать, когда он грядет на белом камне в окружении сонма небожителей. Вот такой образ мы рисуем в своем сознании. Но когда он приходит к нам в образе беспомощного младенца, это застает нас врасплох. Когда он приходит к нам в виде странника, алчущего и жаждущего. У Льва Николаевича есть такой рассказ, Толстого я имею в виду, вот, когда один посвященный Богу человек ожидал пришествия Христа. И знаете, как это всегда бывает, приходили какие-то назойливые странники, которые отвлекали его от этого обостренного ожидания Спасителя. И вот день уже склонился к вечеру. Как же так? Неужели я пропустил? Господи, когда ты приходил ко мне? Вот это неузнавание. Неузнавание Христа, когда он среди страждущих, когда он на одре болезни, когда он в темнице. Все, что вы сделали одному из братьев сих меньших, сделали мне, сказал Иисус. И вот это пренебрежение к рядом идущим в этом тексте сказывается в том, что эти двое свидетельствуют Иисусу, они говорят, ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба, не нашли тела, и придя, сказывали, что видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. Другими словами, тот же скепсис, то же недоверие, то же пренебрежение женщинами, сестрами, что наблюдается и в наше время, в нашей среде. Но может ли быть что доброе? Да? Но если уж Бог что-то начнет делать, то, наверное, ему понадобится Петр, Павел, Иоанн и другие. Но вот опять-таки Божья ирония заключается в том, что Бог сообщает что-то очень важное, ничего не значащим в этом мире. Такими были пастухи Вифлеема, такими была Дева Мария, и в данном случае вот жены-мироносицы, которые первыми стали свидетелями явления воскресшего. Неузнавание Христа, брат и сестра. Вот я хотел бы пожелать себе и каждому из нас, чтобы никакая скорбь, никакая утрата не могли лишить нас способности узнавать Его. Но в этом тексте, вы знаете, продолжение, есть благословенное продолжение, в котором есть три признака, указывающие на то, что Христос с нами, и то, что мы в общении с воскресшим Господом. Вот какие эти три признака? Ну, для меня здесь очень важно, что они наконец-то дали возможность страннику говорить, да? И вот когда странник начал говорить, тогда что-то стало происходить с ними. Тогда что-то стало происходить с ними. Вот когда они приблизились к селению, в которое шли, сколько там, я не помню, 12 километров или сколько, да, но они пришли к цели, значит, своего путешествия, приблизились, и он показывал им вид, что хочет идти далее. И вот первый признак – они удерживали его, говоря: «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру. И я не знаю, как это было с вами, как это было с каждым из нас, когда мы шли по дороге жизни, когда этот странник, неузнанный нами, приблизился и пошел с нами по дороге жизни – и мы пытались выговориться, мы бросали этот упрек Богу, мы бросали упрек людям, которые вокруг нас. Мы хотели, знаете, мы винили все и вся, но когда Он начал говорить, тогда что-то стало происходить. Еще не зная, кто это, но в сердце зарождается желание – только не уходи! Нет, нет, нет! Продолжи! Я не знаю, так ли это было с вами, но когда строчки Писания коснулись моего сердца, еще не понимая всего до конца, но мне хотелось, чтобы этот странник продолжил говорить. Потому что когда он говорит, тогда все встает на свои места. Тогда нет уже дерзновения указующим перстом обвинять Бога или кого-то вокруг. Пожалуйста, не уходи. Если ты это сделаешь, тогда в моей семье вновь будет разлад, ссоры. Жизнь превращается в ад на земле. Пожалуйста, не уходи. И он вошел и остался с ними. И вот когда Иисус говорит к нам, тогда мы переживаем состояние воспламененного сердца. Тогда мы переживаем состояние воспламененного сердца. Я не знаю, как это было с вами, но здесь, по-моему, совершенно ясный образ человека без Христа, бредущего без надежды, бредущего в уныние, воздыхающего, а мы надеялись, мы думали, охали, ахали, жизнь бессмысленна, его похоронили, все кончено, миссия закрыта, но когда он начинает говорить, воспламеняется надежда. Я знаю, для чего я живу. Я знаю, что жизнь имеет цель и смысл. Состояние воспламененного сердца. Пророк Иеремия переживает что-то схожее. Хотел удержать этот огонь внутри, хотел и не мог, потому что любовь Божия объемлет нас. И вот состояние первой любви, опять-таки, брат и сестра, говорю в упрек себе, может быть, кому-то еще, состояние первой любви, состояние воспламененного сердца. Когда хочется обнять мир, когда хочется благовествовать людям, потому что вокруг нас бредут те смысл жизни для которых потерян, которые на грани, которые на дне. Кто скажет им, кто передаст им воспламеняющую весть, как не мы с тобой, брат и сестра? Третье, братья и сестры, что происходит с нами, когда Иисус говорит к нам, когда Он с нами? Вот нас посещает благословенное состояние узнавания, открытого взора, когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил, подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Как это происходит? Как это было в вашей жизни? Как это было в жизни моей, когда от сомнения, от противления, от неузнавания мы приходим к узнаванию Господа. Это очень индивидуально. Наверное, нет одного аршина, наверное, нет такого, знаете, схожих сценариев здесь. Вот опять-таки, если вспоминать 20 главу Евангелия от Луки, когда Мария Магдалина сообщает, что гроб пуст, и двое из учеников сначала пошли, потом побежали. Сначала пошли, потом побежали ко гробу. И первый был моложе, прибежал первым, но не вошел. Второй вошел и увидел этот платок, особо свитый, лежащий на возглавии. Это такой подарочек Господь преподнес ученикам, потому что это требуется особое умение, чтобы вот тот плат, который полагали на лицо, чтобы его опять сложить особым образом и положить, да, у возглавия. И вот что я хочу сказать. И вот тогда второй ученик вошел и уверовал. Да? Вот как это происходит? Какие знаки Господь подает нам на жизненном пути, что мы от сомнения, от неверия приходим к вере. Я как-то рассказывал, мне мама рассказывала. Был один верующий из иудеев, и, знаете, его все время мучили сомнения, туда ли он попал, в ту ли церковь он пришел, и вот он, как Гедеон, ставит Богу условия. Я уж не помню, какое первое условие было, но он говорит, вот если сейчас пойду по Маловузовскому, и встретится мне человек, несущий буханку хлеба, и, по-моему, там или соль что-то, или что-то такое. Господи, значит, это ты. Значит, это то место, которое нужно. И вот мама говорит, тут рядом-то особо магазинов не было. Вот. Но ради того, чтобы сомневающийся стал верующим, Господь посылает. Вот так было в том случае, когда, как раз шел навстречу человек вот с тем конкретным знаком, да, во удостоверение. Не будь неверующим, но будь верующим. Но как это происходит? И вот я хотел бы подчеркнуть, что когда настанет время нашего участия в заповеди хлебопреломления, я бы хотел, чтобы это была благословенная возможность для нас, для того, чтобы узнавать Его, для того, чтобы сказать, это Ты, Господи, это Твоя любовь, это Ты Сам приходишь ради одного меня, чтобы я не был сомневающимся, но чтобы был верующим. И вы знаете, событие воскресения привносит эту необъяснимую по-человечески динамику в жизнь Его последователей. От страха, от сомнения, от состояния духовной депрессии они приходят в движение. И так было и с этими двумя. Они проделали значительный путь. День уже склонился к вечеру. Они достигли этой конечной цели путешествия, но что-то происходит с ними. Что-то происходит с ними, когда они говорят, что мы делаем? Что мы делаем? Мы не можем, мы не вправе теперь спать, мы не вправе оставаться здесь. Мы должны сказать остальным, тем, которые еще не удостоверены, тем, которые в сомнениях, тем, которые погружены в эту скорбь, мы должны поспешить обратно. И встав в тот же час, я хочу использовать здесь русский синодальный перевод, чтобы сказать, брат и сестра, это было в тот же самый час, когда они встали и, так можно понимать, побежали, чтобы сообщить о воскресении, о явлении воскресшего своим оставшимся собратьям. Братья и сестры, событие воскресения посещает нас неизменно своей радостью, надеждой. И мне бы хотелось, чтобы, когда мы отмечаем, вспоминаем событие воскресения Господа Иисуса Христа, чтобы оно воспламеняло наши сердца, чтобы от состояния равнодушия, цинизма старшего брата, чтобы мы входили в это состояние первой любви, первой влюбленности в Господа, чтобы мы таким же образом шли с этого места, как будто бы на крыльях веры спешили сообщить Фоме, другим: Господь жив, Он восстал из мертвых, Он есть будущность и надежда всякого верующего, пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.